психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это подкаст от проекта «Чувство покоя». Ведут его психологи, работающие в парадигме соногенного мышления, разработчики итерационного угошения, которое позволяет остановить любое ваше переживание, независимо от силы и давности, буквально за один протокол процедуры угошения, какие-то там небольшие 2 часа. Я Александра Капецкая и моя коллега Валерия Трофимова. Лера, привет!
Привет!
Мы сегодня поговорим с вами о каких-то, ну, я бы, наверное, это назову ключевых проблемах в коллективе. Мы будем говорить об адаптации. Потому что у нас с тобой так получилось, что вот мы там несколько выпусков назад говорили там о панических атаках, да? Почему? А потому что мы с тобой начали говорить о памяти травмы и о том, вот как можно избавиться от памяти травмы. И ведь панические атаки действительно бич современного общества, и они действительно часто бывают именно на работе у молодых. И мы не могли оставить без внимания вот эти проблемы профвыгорания. У нас это не первый выпуск, он, наверное, уже даже был третий, прошлый выпуск о выгорании, он уже, наверное, третий об одной и той же теме, но он все равно остается важным. Итак, скажем честно, мы же взрослые люди, и на работу приходят взрослые люди. Правда? Ну, конечно. Детский труд как-то, в общем-то, сейчас не применяется. Ну, не знаю, наверное, он в Индии, может быть, где-то там, не знаю, где-то в африканских странах, может, что-то есть такое. Я не очень осведомлена об этом. Ну, или, скажем так, в странах третьего мира там, может быть, что-то такое происходит. У нас, ну, нет детского труда, и, соответственно, мы не можем говорить о выгорании там детей. Да? Но мы можем говорить об адаптации взрослых людей. Взрослый человек пришел, трудоустроился, и чтобы ему не выгореть, вообще, чтобы ему себя хорошо чувствовать в коллективе, ему нужно что?
Адаптироваться. То как? Есть влиться в коллектив.
Но адаптация – это понятие, которое говорит о том, что я согласуюсь при помощи каких-то мер внутренних, да, и там поведенческих каких-то актов с условиями внешней среды. Вот среды обитания, да, ну, в данном случае среды обитания в трудовом коллективе.
Приспосабливающий.
Да, вот это называется приспособление. То есть мне становится легче. Я принимаю условия игры, и я начинаю по ним играть. Я их понимаю, осознаю, и добровольно этому всему следую. И мне становится хорошо. А для этого тоже нужно обладать какими-то человеческими качествами. Соответственно, вопрос, какими?
Ну, в первую очередь, надо обладать наблюдательностью, да, иметь желание понять, ту атмосферу и ту среду, в которой ты живешь. То есть ответить себе на вопрос, где я оказался, чем эти люди занимаются, что вообще за компания, что мне здесь надо будет делать, какую я здесь занимаю точку в иерархии, да, и тогда понимание вот этих процессов позволит мне встроиться, применить свои навыки, знания, которые были уже проверены на этапе найма, да, и собеседований, и более гармонично влиться в эту компанию. Но дело в том, что мы, речь-то идет не только о навыках и компетенциях, да, речь идет еще и о способности наладить коммуникацию внутри коллектива, который осуществляет общую деятельность компании. То есть там внутренние могут быть взаимоотношения, вернее, они будут обязательно возникать между всеми сотрудниками в кабинетах, либо там, может быть, в отделах.
Ну, вообще в компании.
Да.
Понимаешь, ты сейчас опять говоришь о том, о чем мы там много раз говорили, и у нас есть выпуски об этом, например, об эмоциональном интеллекте. Мне не нравится. Это, конечно, модное слово, но оно ничего не выражает. Вообще, эмоциональный интеллект. Вернемся к тому, о чем мы постоянно говорим. Как мы определяем, что такое эмоциональный интеллект? Это различительная способность к эмоциям. Когда ты понимаешь, что ты чувствуешь, и ты понимаешь, что чувствует другой. Ты можешь дать этому имя, ты можешь предсказать его поведение, то есть ты видишь, куда развивается эта эмоция, и ты не ошибаешься ни в имени, ни в направлении развития этой эмоции. Вот да. Это дает ясную картину, что происходит. А сейчас, особенно, там, не знаю, столичная молодежь или вообще ну, люди, которые в мегаполисах работают, вот эти самые офисные воротнички, они ну, настолько индивидуалисты, настолько вот, знаешь, товарищ Лобковский и тому подобные, они же проповедуют, что невротик выбирает другого, а значит, нормальный человек себя. Настолько о себе, забывая, что они вообще-то находятся в отношениях, в коллективе. что они даже не понимают, что именно эта позиция максимально неэффективная, максимально конфликтная и максимально травматичная в первую очередь для них. То есть они все будут воспринимать на свой счет.
Да.
Они во всем, даже в рабочих отношениях, абсолютно справедливых рабочих требованиях со стороны коллег или начальства, или смежных отделов, будут видеть личное оскорбление, нарушение границ, токсичность, ну и прочую парашу.
И тут они уже превращаются в невротиков. Только
да.
это будут действительно невротики, который человек в неврозе, который не может вообще терпеть ту реальность, в которой он существует.
Так источник этой проблемы он сам.
Конечно.
Вот это его философия.
Да.
Мы ее называем патогенной. Почему? Да? Потому что, опять же, нарушаются условия уместности и ненасилия. Человек начинает сам себя насиловать, они же терпят это. Почему? А культура-то запрещает. То есть, с одной стороны, человек вот о себе, о себе, о себе, а с другой стороны, пару раз конфликтнул, ему сказали, так, прощайте, всего доброго, ищите новое рабочее место. А кушать-то надо, кормить себя как-то надо.
Мы знаем примеры, когда подобные вот такие замкнутые люди потом приходили и мстили на рабочих местах своим сотрудникам, руководителям, и это выглядело очень и очень неприятно.
Да.
И потом мы в новостях об этом слышали.
А самое главное, что они не рабочими делами занимались, а дрязгами. То есть и интригами, местью, да. Они не работу работали, вот так скажем.
Переживания не дают,
да.
Поэтому перевести фокус внимания на рабочий процесс уже не получается.
Вот как раз мы и говорим о том, что получается эмоциональный интеллект для всех, и как раз вот для линейных сотрудников, это ключевое, что нужно. Вот мы с тобой все время говорим, нужно адаптироваться. Значит, для этого нужен эмоциональный интеллект. Ну, сейчас вот такую логику мы предлагаем, да, людям, нашим слушателям. Тогда нужно сказать, а где его взять? Вот эту, где взять эту различительную способность? Ну, давай еще раз повторим. Значит, различительная способность берется через приобретение опыта, вот этого различения, что есть что, да, отличение одного от другого. А это возможно при наличии предметных знаний об эмоциях, где есть четкие определения. Обида – это. И по этим критериям ты определяешь, что ты чувствуешь. Вина – это. Вот как раз чем велик Орлов? Чем вообще хороша школа соногенного мышления? Она вот кристаллическую решетку она дала. То есть ты понимаешь, критерии ясные, и ты не ошибаешься в этом. Что чаще всего между собой путают люди? Вот скажем, какие два переживания?
Вину и стыд.
Да, да. Или, скажем, люди часто путают гнев и страх.
Гнев и обиду.
Гнев и обиду, да, часто путают. Люди говорят как? У меня обида на себя. Братан, у тебя стыд. У меня вина перед самим собой. Да нет же, это стыд.
Я не обижаюсь, я просто злюсь.
Да, я не обижаюсь. Я этот козел, этого я ненавижу, это сволочь, с этим не буду разговаривать. Но у меня нет никого никаких обид. Ну, кругом козлы, везде засада. И предметные знания, вот давай опять же скажем, где взять эти предметные знания? Ну, например, на нашем подкасте.
Да, на нашем подкасте у нас есть шпаргалки по эмоциям. Пожалуйста, друзья, заходите к нам на портал, смотрите, ищите в поисковике, можно всегда найти «Психология, мифы и реальность». Там очень много выпусков. Вы обязательно познакомитесь там с переживаниями, и там очень четко и ясно все расписано. Но мы, конечно же, не даем там инструменты, как научиться с этими переживаниями справляться. То есть как научиться
да.
ими управлять.
Да-да-да.
А, это только у нас на программах. Либо индивидуально, может быть, на групповых программах. Поэтому записывайтесь, приходите. Скоро у нас начнется.
Нет. Да буквально 7 сентября онлайн-тренинг «Шаг к себе», ведешь его ты, он как раз и формирует различительную способность. И не только это, да? Это же
да.
все-таки процедуры угашения, целая серия. Но без различительной способности, а что угашаем-то? Мишень-то какая?
Мы не устаем повторять на наших занятиях, что нам необходимо сформировать эту различительную способность, чтобы люди управляли своим вниманием, наблюдали за собой, за своими друзьями, за коллегами. У нас это дается как домашнее задание для того, чтобы сформировать вот этот навык, чтобы обрести это умение, видение, чтобы третий глаз у вас открылся, вот это зрение. И тогда вы сможете предвидеть, как вести себя с руководителем, который привык кричать, например, да?
Ну, или с подчиненным, или со смежниками и так далее. Это вообще же не только в рабочем да, процессе важно. Это вообще в жизни. Хорошо. А вот хотите, дорогие друзья, я вам скажу, где еще взять у нас бесплатно различительную способность? В нашем чате тренировки по пятницам. Ну, серьезно. Это тренировки на различительную способность. Ну, добавляйтесь в наш чат в Телеграме, ЧП-чат. Все ссылки всегда в описании к каждому выпуску. Переходите, добавляйтесь каждую пятницу. Вы не обязаны участвовать в тренировках, вам будет сложновато. Вы не соногенщики, пока обучение не прошли. Но логику вы поймете. Читайте ход разбора кейса, как это делает наша гвардия, как это делают наши ученики, которые находятся в процессе обучения. И вы приобретете эту различительную способность. Да, не в той степени, которая есть на тренинге. Когда вот приходит к тебе учиться онлайн, да. Да? Но она будет. Вы уже начнете понимать других людей иначе, на более высоком уровне. Я еще хочу тебя спросить. Давай буквально там 1, 2, 3, 4, 5 перечисли еще свойства. Смотри, различительная способность. А дальше-то что? Что еще нужно для того, чтобы вот адаптироваться в коллективе, в трудовом и спокойно работать?
Терпение – это способность терпеть обиды. Терпение – это когда я могу выслушать критику. Когда я могу принять те условия игры, которые есть даже в том случае, если они мне неприятны, они мне не нравятся, но я вынужден ходить на это рабочее место, у меня есть своя цель, да. Второе – это справляться и понимать, видеть свою вину, извиняться и исправлять свои ошибки.
То есть не избегать сложностей, вот так скажем.
Да, но для этого потребуется смелость. Здесь нужно тогда еще и со страхами поработать, да. То есть, а как мы можем преодолеть страх? Вернее, как мы можем обрести смелость, преодолевая страх, друзья? Не надо от него избавляться, надо в него зайти. И с каждым входом в страшную ситуацию для вас вы становитесь смелее. Поэтому не бойтесь говорить правду, что вам не нравится, либо вы чем-то недовольны, либо вы хотите внести изменения, например, ну, на совещании, да, какая-то есть идея. Ну, пожалуйста, не стесняйтесь, говорите. Стыд, способность справляться со стыдом – это познакомиться с собой, увидеть, какими чертами я обладаю. И именно стыд. Когда мы краснеем, когда нам хочется убежать, когда нам хочется отказаться, что это не я, да, и мы себя занимаемся самобичеванием, мы себя ругаем. Именно вот это чувство знакомит нас с собой. И если часто повторяется одно и то же событие, и я снова и снова испытываю стыд, мне неловко, да, мне хочется краснеть и бледнеть, тогда задайтесь вопросом, а я это качество имею, за что мне стыдно? И тогда мы можем вносить в себя изменения. Но человек на рабочем месте, который способен признавать свои ошибки и вносить в себя изменения, так это вообще просто звезда.
Но это взрослый человек, таких мало. Вот ты сейчас описал процесс взросления. Понимаешь, ты сейчас описала механизм стыда, который делает нас взрослее. Люди да. стараются не попадать в постыдные ситуации. Да наоборот, пройдите через них, сделайте выводы, внесите в себя изменения, воспитайте себя, и вы тогда вы не попадете, не избегая, а постоянно работая над собой.
А вместе с тем...
Тогда вы станете взрослым.
А вместе с тем вы завоюете уважение и авторитет в коллективе, который вам будет непременно помогать в карьерном подъеме.
Да, ради бога. Ну, давай еще о чем-то поговорим. Какие еще нужны качества? Во-первых, высокие нужны когнитивные способности, то есть способность к обучению. Это важно.
Да.
Именно взрослый человек должен все время учиться. Я имею в виду не образование, ну, хотя и это тоже, да, непрерывное образование для взрослых, оно сейчас очень важно. А раньше там, не знаю, в Советском Союзе, когда мы с тобой школу заканчивали, 2 высших образования, ну, это отрит вообще, да, а еще языки, боже мой, ну, просто вундеркинд. Сейчас 2-3 высшими образованиями, ну, да, еще и языками, там вообще никого не удивишь. Это, так сказать, абсолютно рядовая ситуация. А я говорю не об образовании, а о способности учиться, как о способности постоянно приобретать новые формы поведения.
Саморазвитие, это да. можно так назвать, да, но это возможно только при условии наличия цели. Да, зачем мне это надо, друзья? Поэтому обязательно задайте себе вопрос. Я здесь зачем? Вот, например, на этом рабочем месте. Зачем я сюда прихожу? Что я хочу достичь?
И вот если цель не достигается, может быть, проблема как раз в ней, поменяйте цель. То есть, может быть, у вас цель неадекватна вообще самой реальности, в которой вы находитесь. Вот, например, человек идет на работу там, в IT-компанию. Там, извиняюсь, софт во всем мире обновляется чуть ли не каждые полгода, если не каждые 3 месяца. Значит, все время будут перемены. Если вы идете в IT-компанию, чтобы спокойно работать на одной и той же операции, вы этого никогда не достигнете. Так не бывает. В IT-сфере, в IT-индустрии, хотя это тоже очень широкое понятие, это и гейм-дизайн, это и там, какие-то PHP-базы данных, там еще что-то. Ну,
безопасность.
То есть, да, это и информационная безопасность, там ну, много всего. Да, но тем не менее, да, даже в разработке сайтов или там, в дизайне, в веб-дизайне у вас все время будет что-то новое, все время будет обновляться. То есть стресс, вызванный переменами, какой-то неожиданностью, это абсолютно в порядке вещей. Больше всего у меня умиляет, когда люди пишут в своих там, анкетах и резюме там, стрессоустойчивость высокая. А как ты это проверил? А как, мне интересно, HR проверяет? Я помню интервью одного там ныне опального и, в общем-то, заслуженного там олигарха, который рассказывал, у него компания в тот момент очень бурно росла, это торговая компания. Он говорил, у меня в компании нет стрессонеустойчивых людей. Я ухахатывалась просто, потому что именно его колл-центр девчонки в 20 лет с миомами матки, да, на стрессе попадали к нам в клиенты регулярно. Именно наши тренинги, это еще не было онлайн-формата, мы вообще в открытых группах работали. И я просто думаю, ну, братан, да вообще я сам не знаю, что у тебя происходит. Эти девчонки, ну, по крайней мере, в Москве его колл-центр был вообще регулярно поставлял клиентов, извиняюсь, в гинекологии 2 отделения в Боткинской больнице. Они уже у молодая, ну, ну-ка, а, ну, понятно, ты там не первый, не последний. Можно сказать, как, знаешь, на обслуживании у них там стояли, потому что напряжение жуткое. А просто строчка стоит, стрессоустойчивость высокая. Да, это потому что я так сказала, что я так себя оценила.
Стрессоустойчивость воспитывается, и желательно начать это делать в детстве. То есть если семья задалась целью воспитать стрессоустойчивого ребенка, они должны постоянно бросать его во все проблемные зоны, и чтобы он справлялся с этим стрессом. Только тогда он будет стрессоустойчивым. Ну вот, может быть, ребенок где-нибудь в Сибири у охотника, который живет в лесу и постоянно встречается с медведями, вот он стрессоустойчив.
Ну, он стрессоустойчив, да, для тех условий. Сейчас ты его привезешь сюда, и он увидит вот эти внутрикорпоративные войны, и его стрессоустойчивости здесь не хватит. Потому что, смотри, против медведя он понимает, что делать, а против другого человека, он же его не пристрелит. Нужно все равно понимать, что стрессоустойчивость – это такое понятие по отношению к чему, для каких обстоятельств. То есть это очень таргетная история, очень таргетная, но об этом как-то не думают. И вот опять же, мы вынуждены с тобой говорить о том, что психологическая служба в компаниях должна этим заниматься. Это я когда вижу, как они там между собой обсуждают, нас же приглашают внешними, да, экспертами, да. И вот они обсуждают там, не знаю, ну, почитайте вот такую-то книжку, давайте возьмемся за руки и там хорошо подышим, да. Ребят, а стиль мышления-то, от которого зависит тип реакции, ну, вы же не затрагиваете. То есть опять они оказываются беспомощны. А это еще, знаешь, прогрессивная служба. А есть ведь службы, которые просто... А мы просто отбором при найме, ну, занимаемся персонал, и все. Мы просто говорим, квалифицированный специалист, но с высоким самомнением. Вот он идет к вам отдел. А чего вы там с этим будете делать? Ну, и люди такие... Ну, мы поняли, да, вакантная позиция закрыта, он может быть супер, там, экстра-класса специалист, а как человек с ним невозможно взаимодействовать.
Будем его ненавидеть.
Да, и как бы кто-то может терпеть, а кто-то не может терпеть. И смысл тогда вот этого отбора. А дальше это что? Нет, есть, конечно, адаптационные программы. Но, опять же, вот мы вернемся к тому, что я говорила в прошлом выпуске. Экономическая модель отношений, она бесчеловечная. Поэтому давайте вспомним Чертаева. Я не думаю, что мы сейчас везде это сможем внедрить. Но сам принцип-то как-то понять-то можно. Может быть, это вас будет выручать. Вот я очень советую к этому прикоснуться, знанию.
Друзья, ну, прежде всего, для того, чтобы... Вот мы сегодня много сказали, да? Но для того, чтобы адаптация прошла успешно, конечно же, если у нас не будет ресурса внутреннего организма, да, если мы будем болеть, если мы будем нездоровы, если мы будем хилыми, голодными, сопливыми, ни о какой адаптации речи быть не может. Потому что первостепенно, да. Да, доминанта и большая значимость биологическая для организма, это что будет? Выживание.
Выживание, да, да,
и
да.
Уже как бы адаптация уходит на второй план. Поэтому,
ну,
друзья,
адаптация в коллективе уходит, да, на второй план.
Да. Адаптация к болезни, то есть вот именно к внешним факторам, конечно, будет на первом в этом случае. Но это не коллектив. Mm-hmm. Поэтому, друзья, берегите себя, заботьтесь о своем здоровье, следите за своим питанием. И это дело именно ваших рук. Ни один руководитель, никакой HR, никакой психолог в вашем коллективе не поможет вам выровнять собственное состояние.
Да, здоровье надо беречь. Здесь есть медицина и вообще ответственное отношение к себе. А ты можешь назвать вот под конец нашего выпуска еще несколько, ну, скажем, качеств, которые были бы очень полезны для адаптации?
Ну, в первую очередь, любопытство, потому что именно оно управляет вниманием. Оно является мотивацией запускать внимание.
Согласна полностью.
И
да.
Это именно желание узнать больше, да, о тех людях, которые рядом с тобой, о той компании, в которой ты работаешь, о той сфере, в которой ты служишь. Может быть, это даже какие-то научные изыскания. Да? То есть любопытство поможет вам быстрее адаптироваться. Ну и, конечно же, внутренние личные качества. Надо развивать себе те качества, которые вам помогут быть любимыми, понятыми, да, признанными, уважаемыми, будут цениться как нашей культурой, которая у нас в культуре ценится. То есть следите за теми нормами и взращивайте в себе те качества, которые у нас ценятся.
Я бы сказала, знаешь, тогда не о качествах, наверное, человека, а о обретении, о следовании ценностям, высшим человеческим ценностям. Все-таки не просто так наши предки оставили нам понимание, что такое хорошо и что такое плохо.
Да, вневременные,
что, да,
называется.
Что подлость, лень, скажем, мстительность, завистливость – это плохо, да? А там честность, преданность, трудолюбие, да, – это хорошо. Оно не просто так с неба упало. И, кстати говоря, эти качества – они облегчают человеку жизнь. Поэтому это и хорошо. Вот так. Они делают человека сильнее. И вот я бы тогда, наверное, остановила этот выпуск на идее того, что... А на какие ценности вы опираетесь вообще в жизни? А с чем вы приходите в этот трудовой коллектив? Что такое хорошо и что такое плохо? Если ваша вот эта система координат хорошо и плохо не дает вам быть счастливым и успешным в коллективе, не очевидно, что проблема в коллективе. Может быть, в ваших ценностях. Может быть, эти ценности для этого коллектива, ну и вообще для жизни не годятся, если из коллектива в коллектив вы считаете, что кругом козлы, везде засада. Потому что такое часто бывает. Я, кстати, с рекрутерами, когда разговариваю, они говорят, ну вот к нам приходит кто-то на собеседование, и у него там 5 рабочих мест, да, и здесь начальник козел, здесь там замначальника козел, здесь вообще компания плохая, да? И они говорят, мы понимаем, что дело не в компании, и что мы такого человека с трудом продадим, потому что это человек, вот нытик такой, вот, понимаете, идет. И они говорят, что этого же нет нигде, мы в резюме не можем поставить, к вам идет нытик. То есть он может быть действительно квалифицированный специалист, но он не может выполнять свои рабочие функции в силу того, что у него ценности жизненные, они никак не связаны с заботой о другом человеке, с ответственностью за его состояние, например. Ну, в общем, да.
Конечно.
Да, то есть вот этот нытик, эгоист, ему трудно жить. Это к вопросу о том, что такое хорошо и что такое плохо. Масштаб этих ценностей какой у вас? Понимаешь, если это ценности такие подножные, то... мелкие, да, то, соответственно, ну, это масштаб личности человека. Это вот такая мелкая душонка. Ну, как с ней работать? Ну, к ней так и будут относиться. Не по-человечески, а как к винтику. Понимаешь?
Да.
Вот. А так, а что ж ты тогда будешь жаловаться на неудачи и на то, что к тебе не так относятся? Может, ты не такой просто, чтобы тебя уважали? Об этом всегда надо помнить. То есть, да, на себя надо смотреть. Это не значит, что надо закапываться. Но перепроверять стоит.
Да, потому что мы других людей изменить не можем. Мы можем вносить изменения только в себя, друзья. Помним о том, а что мы можем принести в этот коллектив, в эту компанию, прежде чем начать ругать своих коллег. А что я делаю для того, чтобы моя работа была выполнена честно, хорошо, и чтобы моим сотрудникам, которые рядом со мной, да, было со мной неплохо.
Тогда компания у вас будет нуждаться. Вот тогда вы уже можете на нее влиять, и не только она на вас. С вами были психологи проекта «Чувство покоя», работающие в парадигме соногенного мышления. Всего вам доброго.
До свидания.
Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.